Поправились дела мои в школе. Дома разыгралась скверная история. Я украл у матери рубль. Это было преступление без заранее обдуманного намерения. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком. Скучая, я развернула одну из книжек «Вотчима», записки врача Дюма отца. И между страниц увидал два билета в 10 рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю, но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе. В морозный день во время перемены я рассказывал мальчикам сказку. Вдруг один из них презрительно заметил: «Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история». Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона. Все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем «это чушь». На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсона, 3 фунта белого хлеба и 1 фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, и вот это мне не понравилось. А сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей». Она сразу взяла всех за сердце. В Китае все жители китайцы, и сам император китаец. Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе, не хватило времени. А когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным погашенным голосом: «Ты взял рубль?» «Взял. Вот книги». Сковородником она меня и побила весьма усердно. А книги Андерсона отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев. Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те своим детям. Один из них принес эту историю в школу, и когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой «Вор». Коротко и ясно, но неправильно, ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Пытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу больше не пойду. Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. «Ты врешь», — тихо сказала она. «Никто не может знать, что ты взял рубль. Поди спроси. Ты сам проболтался. Ну скажи, сам? Смотри. Я сама узнаю завтра, кто принес это в школу». Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. «Боже мой, боже мой!» Терпение не стало лежать в противном запахе нагретых сальных тряпок, я встал, пошел во двор, но мать крикнула: «Куда ты? Куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу. Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил: «Бу-буга!» Что означало «пуговка». Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня: «Мы бедные. У нас каждая копейка, и все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою. Экая дрянь, дрянь», — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил: «Дрянь». Странный это был мальчик, неуклюжий, большеголовый. Он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всеночной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери: «Евгений, я тебя прошу, прошу!» «Глупости», — сказал вотчим, — «но ведь я знаю, ты к ней идешь, ну?» Несколько секунд оба молчали. Мать закашлялась, говоря: «Какая ты злая дрянь!» Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, им резали хлеб. Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватил и со всею силою ударил вотчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора. Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала. «Прости, прости, я виновата. Ах, милый, как ты мог? Ножом!» Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит, ибо это живучая подлая правда. Она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ. Русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наших жизни светлой и человеческой. Снова я у деда. «Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукой по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит». «И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь? Вот и корми», — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне: «Мы с ней совсем разделились, у нас теперь все порознь». Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка точно из меди лита, неизменно. А дед еще более сохся, сморщился. Его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом. Он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал: «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий солоб, продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением. Ему давали обильно крупными билетами. Размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок. «Видала, дура! Тебе сотой доли этого не дадут». Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре, лавочнице, дородной, краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока. Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил: «Постой, погоди, ты сколько положила?» Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: «У тебя чает мельче моего, значит, я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее». Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «По последней, что ли?» — спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну уж по последней». Даже масло для лампадки, предобразом, каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. «А ты полна», — успокаивала она меня. «Ну что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков. Отшагай-ка столько-то. Пускай дурит, кому горе, а я себе да тебе заработаю кусок, не бойся». Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам, собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Под тряпок и бумаги витошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, под костей по гривеннику по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. «Вот и спасибо тебе, голуба душа! Мы с тобой не прокормимся! Мы! Велико дело!» Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза. Более доходной статьей, чем витошничество, было воровство дров и теса в лесных складах на берегу Оки или на песках, остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди тес складывают в штабеля, и они лежат там, на песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки 2-3. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки Санька Вихирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами, он впоследствии 13 лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пару голубей. Татарчонок Хаби, 12-летний силач, простодушный и добрый. Тупоносый Ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет 8, молчаливый как рыба, страдавший черной немочью. А самым старшим по возрасту был сын портнихи вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить весь город, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке, ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощанниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились. Весной в горячее время перед ярмаркой по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом. Слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы. Это был промысел узаконенный. Им занимались безбоязненно на глазах старших. Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни железные, подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил: «Я воровать не буду, мне мамка не велит». «А я боюсь», — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их. Если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его. Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой в перевалку, точно крючник. Старался говорить густым, грубым голосом. Весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вихирь был уверен, что воровство — грех. Но таскать тес и жерди с песков не считалось грехом. Никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день, Вихирь и Ясь отправлялись на пески через затон по набухшему мокрому льду. Они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно порознь. Сторожа, встревоженные Езем и Вихирем, следили за ними, а мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь. Зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду. Сторожа почти никогда не замечали нас, а, заметив, не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на 6 частей. Приходилось по пятаку, иногда по 7 копеек на брата. На эти деньги можно было очень сытно прожить день. Но Вихиря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки. Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту. Мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше. Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги. Нас почему-то очень смешил этот город. Мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая: «Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами». Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вихирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище: «Чего ты? Разве на товарищев сердятся?» Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме. Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег и после дождей, чисто омывавших мощенные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и хотя иногда ссорились немножко, я не помню ни одной драки между нами. Нашим миротворцем был Вихирь. Он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова. Простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Изя не обижали, не пугали его. Он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал. «Ну зачем это еще?» — спрашивал он, и мы ясно видели — незачем. Мать свою он называл «моя мордовка». Это не смешило нас. «Вчерась моя мордовка опять привалилась домой, пьянехонькая», — весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета. Расхлебянила дверь, села на пороге и поет. «Поет, курица!» Положительный чурка спрашивал: «Что поет?» Вихирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голосом воспроизводил песню своей матери. «Ой, стук-постук, молодой пастух, он в окошко под огом, мы на улицу бегом, пастух Борька, вечерняя зорька, заиграет на свирели, все в деревне присмирели». Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их. «Да», — продолжает он, — так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как. Я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты такая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножечко, я уж скоро помру». Чурка серьезно подтверждает: «Она скоро помрет, набухла уж вся». «Жалко будет тебе?» — спрашиваю я. «А как же?» удивляется Вихирь. «Она ведь у меня хорошая». И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вихиря, верили, что она хорошая. Бывало, даже в одни неудач чурка предлагал: «Давайте сложимся по копейке Вихиревой матери на вино, а то она побьет его». Грамотных в компании было двое: чурка да я. Вихирь очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое мышиное ухо: «Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня, выучусь, в садовники наймусь к архиерею, а то и к самому царю». Весною мордовку вместе со стариком-сборщиком на построение храма и бутылкой водки придавило упавшей на них поленницей дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный чурка сказал Вихирю: «Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте». И через малое время Вихирь, высоко задирая голову, читал вывески: «Балакейная лавка». Чурка поправлял его: «Бакалейная кикимора». «Я вижу, да перескакивают буквовки, буковки. Они прыгают, рады, что читают их». Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам. Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью, лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки. Если кто-нибудь из нас садился на них, Вихрь сердито ворчал. «Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо на песок, не все ли равно вам?» При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать пруд ивняка на берегу Оки. Он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками, что вы все ломаете, вот уж черти. И всем было стыдно от его удивления.